Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И снова здравствуйте, и снова с Новым годом. В эфирной студии Светлого радио Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И дорогие нам гости, настоятель храма святого равноапостольного Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Ботоногов и его жена Ия, основатели прекрасного, уютного, теплого места с атмосферой побережья Средиземного моря, а может быть и Тихого океана, антикафе «12 узлов». Еще раз добрый вечер. Отец
добрый
Алексей,
вечер.
И да, здравствуйте. Вечер. Еще раз. И мы только что поговорили о том, что вот само заведение называется антикафе, а название-то у него 12 узлов.
Да, вот я тоже хотела как раз уточнить.
И, конечно же, да, это отсылает нас к какому-то морской тематике, к морю, к кораблям. Я, как человек, глубоко влюбленный в интерьерные модели парусников 17 века, а также у меня на рубашке вышит маяк, как человек, мечтавший состариться на маяке, сейчас у меня немножко другие планы, но, в общем, мечта осталась. Я хочу спросить вас, почему в Новогиреево море?
Мы очень любим море, и море — это для нас не пляж, и не загорание, и вот не такой пассивный.
Не все включено.
Нет, ни разу не были и совсем не хотим. Нет возможности, и благодарим за это Бога, возвращаясь к нашей теме.
Есть за что благодарить Бога.
И мне кажется, что морская тема, она очень близка христианству. Апостолы были рыбаками. Церковь — это корабль спасения. Древняя символика христианская часто изображает корабль, парус.
Якорь.
Якорь.
Рыбку,
да. И это очень глубоко символично, и как бы эта тема нам об этом еще раз напоминает. Временный, ну, точнее сказать, тот храм, в котором сейчас совершается богослужение, наш деревянный любимый храм, совсем не хочу его называть временный, и верю, что он постоянный тоже, он в честь нашего прославленного соотечественника, адмирала, святоправедного воина Федора Ушакова. Морская тема к нам очень близка еще и поэтому. Вот поэтому это наше антикафе называется «12 узлов». Узел – это морской термин, он определяет скорость движения. Узел – это 1 миля в час. Почему 12? Ну, 12 – это число месяцев в году, время, да, число дней, простите, число часов в дне. Это такой намек на то, что это вот имеет связь с временем, ну, то, что мы говорили, антикафе. Вот, ну, вот как-то так. Кроме того, узлы – это, знаете, то, что нас объединяет. Вот немножечко уже такое, даже иногда избитое понятие «скрепы духовные». Нам кажется, что узлы крепче, чем скрепки.
Определенно.
Ну, смотря какие, я знаю, немало морских узлов, которые, в общем, специально завязываются так, чтобы их можно было легко развязать.
Технология такая есть, но, тем не менее, он развязывается, когда это нужно, а в другую сторону он крепко держит.
Это уже верно, кстати говоря. Вы знаете, а мне бы хотелось, чтобы мы плавно от темы замечательного антикафе, где я советую побывать тем людям, которые бывают в Москве или живут в Москве, это Новогиреево. Адрес, как правильно было бы определить, как вас
улица
найти?
Улица Перовская, дом 66, корпус 3.
Вот в качестве ориентира строящийся храм святого равноапостольного князя Владимира и стоящий рядом деревянный храм святого праведного воина Федора Ушакова. И через дорогу в жилом квартале, в нижнем этаже, с внешней стороны, вот со стороны улицы, да, дома, не со двора.
Да, прям,
там прямо будет вывеска.
Напротив храма.
Да, 12 узлов, антикафе. В любое время там, пожалуйста, зимой, летом, осенью, весной, можно туда приходить. Вот только ночью там закрыто.
Можно
в остальное время
посмотреть в интернете. Есть совершенно замечательный инстаграм, который так и называется 12, нижнее подчеркивание, латиницей узлов.
Его ведет тоже Мария Ботанова, ваша дочь.
Причем это
сами зачитываемся, может, настолько
инстаграм
интересно
неформальный,
пишет.
Совсем неформальный. Это такие небольшие рассказы, очень искренние, открытые. И вот могу сказать, что последние месяцы это мой любимый автор, мое любимое чтение.
Великолепно. Я надеюсь, что Мария нас сейчас слышит, мы ей передаем поклон. И, по-моему, такая оценка от отца, это прям дорогого стоит для сердца ребенка. Так что, действительно, это интересное чтение, подтверждаю со всем авторитетом. И Марии, конечно, огромное спасибо за вот этот ее талант, который она развела. Она комплексно увидела и само антикафе, предложила идею эту, да, ее реализовала. И вот сейчас вот присутствие в соцсетях антикафе 12 узлов, это тоже, как мне кажется, для кого-то, для тех людей, которые читают эти публикации, может стать в определенный критический момент тем лучшим солнца, знаете, который разгоняет тучи. Это же очень важно. Вот находить поддержку от людей, которые, ну, готовы тебя, не знаю, на ручки, что ли, взять в какой-то момент. Вот такие публикации, они действуют великолепно. Рекомендую подписаться и читать, и следить за этими публикациями. А вообще хотелось бы, конечно, сегодня успеть поговорить еще и про те традиции, встречи Рождества, которые сложились у вас, в вашей семье, и как вы сами это обозначили, поскольку приход – это тоже часть вашей семьи, да, как это происходит у вас на приходе. И изобилие сосисок, я думаю, всех утешит. Что еще, помимо, естественно, вот праздничной такой рождественской трапезы, вы могли бы, ну, просто поделиться своим опытом и порекомендовать, что просто в исполнении?
Может, у вас там есть морская елка или пальма, уж если на то пошло?
Нет. Мне очень хотелось бы рассказать о том, как мы справляли Рождество, когда у нас дети были помладше. Это было, правда, не 7 января после службы, это было 8, 9, там, ближайший день, ночь, вечер, уже последующий за рождественским.
А почему?
Ну, потому что богослужение.
А потом отдыхали.
А потом в следующий какой-то из дней, когда была возможность, мы уезжали за город на дачу, приглашали, ну, конечно, родственники, родители, друзей близких, детей. У нас бывало по 10-15 детей собиралось.
Гостей, ого!
Ну, наши, их друзья, вот как-то друзья друзей. И мы уходили в лес. Набирали дров с собой, сосисок. Опять мы их вспоминаем. Видно, что пост уже...
Обязательно рождественские колядки.
Не случайные такие оговорки, да?
Мы, ну, конечно, со всей предосторожностью, чтобы ничто не подожглось, разводили костер, жарили на костре эту вот нашу еду, разогревали чай горячий, там, компот. И это было, знаете, как-то фантастически красиво, но это в темноте, конечно же, поздним вечером. И обязательно к нам приходил Дед Мороз.
Настоящий Дед
Прям
Мороз.
В лес.
Да, в лес. И для детей это была большая радость и неожиданность. И они всегда ждали.
Наши дети уверены в том, что Дед Мороз настоящий. Но были... Ну, я чуть ли не до окончания школы.
А можно я со всем своим неофитским пылом все-таки задам вопрос про отношение священника к Деду Морозу? Ну, все-таки Дед Мороз – это 1937 год.
Ну, понимаете, как... Снегурочка, по-моему, да, в это время тоже появилась.
И Снегурочка вместе с ним появилась.
Дед Мороз, конечно, персонаж более древний. В греческой традиции его ассоциируют с Василием Великим, память которого приходится на 1 января по старому стилю, сейчас это 14 января. В западной традиции со святым Николаем, Санта-Клаусом. Вот поэтому это все-таки не совсем 37-й год. Я думаю, что это в советское время просто вот такая какая-то популяризация праздника. Мне кажется, вот так.
Там была такая история, там же были сначала гонения на елку. Елка в Россию пришла из Германии.
Да.
Поэтому как только началась Первая мировая война в 14-м году, уже тогда как-то вот рождественскую елочку ее, ну, стали воздерживаться, да, от этой история. Потом, естественно, отказались и от других напоминаний о Рождестве. Но какой-то зимний праздник, к которому люди привыкли, все равно был нужен. Знаете, поэтому в советское время, в 30-е годы как раз, да, и возникла эта, ну, в общем, эрзац, по сути, замена такая.
Относиться можно по-разному. Во всем это может быть хорошая, добрая традиция, праздник. Можно все испортить, там, опошлить, я не знаю. Поэтому мне кажется, в этом ничего плохого в самом по себе-то нет.
Потом мы обязательно ставили рождественские спектакли, все дети участвовали. Это было очень интересно. И я даже помню, учили стихи, песни, колядки. Очень я запомнила, когда мы читали вслух Шмелёва, воспоминания Шмелёва о Рождестве.
Это «Из лета Господня»?
Даже, нет, это отдельно маленький рассказ, когда просто он написал воспоминания, уже будучи в эмиграции, детские свои воспоминания о Рождестве, и я очень люблю Шмелёва, люблю его воспоминания, поэтому мне очень хотелось как-то это поставить. И я до сих пор вспоминаю, как со слезами на глазах мы смотрели, как под музыку моя подруга читала Шмелёва воспоминания о снеге, о этом хрустящем воздухе, о елках. И каждый год мы старались что-то такое сделать для детей. Но потом мы всю эти традиции перенесли, постарались перенести на наш приход. Конечно, спектакли мы не ставим.
У нас получается так, что сейчас много мероприятий проходит. Вот мы не можем, у нас нет такого огромного помещения, чтобы могли всем приходом собраться. Это вокруг храма сейчас происходит сразу после рождественской литургии. А потом у нас идет череда мероприятий разного формата. Там могут быть и песни, и стихи, и ужин, и вот какое-то общение просто, квартирники. Ну, то есть я бы так вот уточнил, что празднование Рождества не сосредоточено в одной точке, оно продолжается. Начинается до Рождества, потому что подготовка. Очень важна подготовка
праздник,
к празднику.
Праздник, ожидание праздника.
Это и в духовном смысле. Мы ведь 40 дней постимся, чтобы очистить свое сердце, подготовиться к празднику Рождества. Но даже и бытовая подготовка, она тоже готовит нас.
И очень объединяет людей.
Общее дело, вертеп сделать, украсить храм, территорию.
А вертеп вы делаете каким образом? И какого он у вас размера? Потому что бывают вертепы в человеческий рост, бывают, наоборот, скромные такие, чтобы...
В прошлом году замечательный вертеп, и как раз сделала с нашим другом, и расскажешь, да?
Ну, мне всегда хочется порадовать наш приход. Очень хочется. Мне всегда какая-то есть такая потребность радовать людей, радовать свою семью, детей, приход. И мне очень хотелось, чтобы это было что-то такое неожиданное и очень интересное. Я очень долго мучилась, просила, чтобы меня Господь как-то вот вразумил, как мне правильно, что мне такое придумать интересное. И как-то мне такая пришла идея сделать сами, что мы сделали сами, деревянные, сами сконструировали, сделали фигуры Матери Божией, младенца. У нас было и сено, и все это настолько овечки, и коровка.
Иосиф, ангел.
Но интересно было именно исполнение. И, конечно, мы были безмерно счастливы, что наш вертеп очень полюбили люди. Полюбили дети, очень многие фотографировались. Он действительно такой неожиданный
большой,
появился.
Ага. То есть там можно почувствовать себя участником.
Можно почувствовать, рядом с младенцем.
Детки рядом с младенцем Христовым фотографируются. Можно овечку погладить.
Ой, прекрасно.
Наверняка он стал местной достопримечательностью, куда приходят люди.
Да.
Знаете, очень
для
много людей приходили, очень... фотографировались, размещали. Нам было это приятно.
Очень приятно было.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. Мы продолжаем разговор о замечательном месте в Москве, об антикафе «12 узлов» в Новогиреево, которым руководят, или как правильно, кораблем управляют, не управляют, ведут его, да, по бурному морю Новогиреево, настоятель храма святого равноапостольного Владимира в Новогиреево, протоиерей Алексей Ботоногов и его жена Ия.
И их дочь Мария.
И их дочь Мария, да, которую жалко, да, сегодня нету.
Нет, но идея ее, антикафе.
Да, только идея. И воплощение, руководство, на самом деле.
Маша большая молодец, она настолько радеет душой за этот свой проект. И если бы не Маша, то, конечно, я думаю, что такого бы антикафе у нас не было.
Вот о чем я хочу поговорить с вами, с вашего позволения, в завершении нашей беседы. Разговор перевести в несколько более глубокое и беспокойное русло. То есть Марианская впадина нашего семейного часа. Смотрите. В семье принято считать, что муж и жена должны работать в разных местах, справляться там с проблемами, воевать с мамонтами, сражаться с врагами, пировать с друзьями, потом отряхивать себя пыль суетную, приходить домой и больше о работе ни слова. Ну, так сказать, как дела? Хорошо, нормально, как дела, да. Если же они начинают смешивать работу с семейной жизнью, с домом, или приносить работу домой, сразу же теряется всякий мир, покой, и все это приводит к конфликтам, в общем, и они начинают ссориться. Иной раз даже на кухне, там, если они начинают вместе что-то делать, они ссорятся. А уж если они начнут вместе работать, есть такая очень расхожая установка: никогда не работай вместе с женой. Я вот за эти годы, пока мы работаем с Альчикой, я... Не понимаю, как, но это какое-то абсолютное счастье, и вдвоем у нас получается больше, чем если бы мы то же самое делали порознь. У вас абсолютно та же история. Вы постоянно вместе и дома, и получается ведь это даже, ну, не хочется называть это работой, это служение получается.
Но, я хотел сказать, что это не работа.
По сути, да.
Да, это общее служение.
По сути, это служение. Но все равно это постоянное решение бытовых, денежных, каких-то административных проблем. Безусловно, у вас может быть разным. У вас, как у блестящей хозяйки, наверняка есть свое мнение по какому-то вопросу. У батюшки может быть свое мнение по какому-то вопросу. Дома, наверное, эти вопросы решались бы иначе, но здесь другое. Здесь общее дело. Вот как сформировать отношение друг к другу и к общему делу, чтобы оно объединяло так, как объединяет вас, а не разделяло и раздирало, как это бывает иногда?
Ну, я начну тогда, да, что, во-первых, мне кажется, пару слов я вот что о чем хотел сказать. Вот эта модель, что порознь работаем и ничего, она современная, конечно, она продиктована вполне понятными причинами, но я не считаю, что она совершенна. Это скорее модель от неумения быть вместе, от неумения трудиться вместе, от некого упрощения задач. Есть другая модель традиционная, что мужчина за мамонтом ходит, там, с врагами воюет, а жена очаг возгревает. Эта модель тоже у нас стала, хотя эта модель мне гораздо больше нравится, но традиционная модель, когда женщина хранительница домашнего очага, семья, дети. Ни в коем случае не считаю, что женщина не должна трудиться или участвовать в активной жизни, но тем не менее это другая модель. Но вот христианское отношение, оно вот какое, на мой взгляд, это общее служение. По-другому даже не получается. Если бы мы не делали это вместе, мы просто не виделись бы. Потому что священник, он себе во многом и своей семье не принадлежит. И приход, община – это не работа. Это твоя жизнь. И, конечно, в твоей жизни должны быть самые близкие твои дорогие люди. И прежде всего священник перед Богом даст ответ за свою семью, за своих детей, за свою жену, а не только за прихожан. Главные прихожане – это жена и дети. Поэтому по-другому я просто не мыслю этого. Конечно, есть определенные трудности, о которых вы, Александр, только что говорили. Но мы должны учиться прощать, уважать друг друга, уважать, прислушиваться. Никто не отменял христианскую добродетель послушания. Вот есть сферы, в которых главный священник – настоятель, муж, там, по-разному. А есть сфера, я вот слушаю Сию, вот она говорит, что это некрасиво, должно быть так, все в интерьере.
В красоте ее понимает лучше всех, по-моему. Это феноменальная способность творить вокруг себя красоту, причем из ничего. Я помню, позволите, отец Алексей, да, вот небольшое лирическое отступление. Когда вы рассказывали о вашей юности, о первых годах жизни вместе, когда не было там еще своего жилья, и какая-то комната вам там досталась, вся облезлая, первое, что сделала Ия, она пошла и нарвала полевых цветов, принесла, поставила их в банку, и в этом месте стало красиво. Ия просто не может, чтобы было некрасиво. Ей важно повсюду создавать красоту. Это фантастика какая-то.
Потом вот эта модель совместного общего дела, общего труда, она глубоко христианская. Не только как община, как храм. Вспомните, ведь у нас, к сожалению, просто после революции все было уничтожено. Сколько было семейных дел? В Европе это сохранилось. Ну, кстати, многие да. столетия, века, семейные
бизнес. Лавка бакалейщика, да, там, да, мясник.
Да.
Ну...
Да, это века пережило.
Да?
И у нас просто это было уничтожено. Мне кажется, просто тут есть определенные задачи, возникают внутренние, духовные задачи, которые нужно решать. И это глубоко по-христиански. Вот развести все в разные стороны – это такая современная модель, но это не христианская модель.
Один мой хороший знакомый не так давно мне признался, и я был в ужасе. Он говорит, я ненавижу выходные. Я говорю, почему? Ну, это же возможность, прости. Ты знаешь, с понедельника по пятницу я на работе. С понедельника по пятницу я на работе, и я знаю, что со мной произойдет. У меня день расписан. Вот, в субботу-воскресенье прихожу домой, и все говорят, а, ты свободен? Ну, тогда поехали. Супермаркет, еще куда-то, потом съездим к маме. Он говорит, это изматывает. Я говорю, слушай, ну, а вам надо как-то больше вместе, а как же вот это? Говорит, слушай, если мы еще хотя бы немножко вместе побудем, вот еще чуть-чуть, и мне кажется, мы начнем друг друга бить сковородкой и кидаться тапками. Да, да. Я к чему это веду? Вот эта вот идея общего дела. Мне очень понравилось смотреть на это, отец Алексей, с точки зрения возрождения, как каких-то утерянных давно традиций, ведь это действительно очень, очень здорово и важно. Вот это общее дело, это универсальный рецепт семейного счастья и благополучия? Или все-таки есть люди, которым бы вы сказали, как пастырь, как священник, как духовник, ребят, вам этим не надо заниматься, и я вам этого не советую?
Я думаю, да, не каждый человек готов к этому. Потом не любое дело может быть семейным. Завод не может быть семейным делом. Или дипломатия на государственном уровне – это не семейное дело. Да мало ли что. Научно-исследовательский институт. Есть множество дел, специальностей, трудов, призваний, или там телевидение, или радио. Я не понимаю, как это в полной мере. Это может быть, наверное, семейное телевидение, то есть помечтатели, семейная радиостанция, но это так что-то такое...
Мы сейчас закончим и покажем вам наше семейное телевидение, Саша Сергеевна. Там нормально все с этим.
Понятно. Сейчас возможности есть, да. Но, тем не менее, не всякое дело может быть семейным. Есть глобальные проекты, глобальные деятельность, которая гораздо шире, чем семья. Вот, но в определенных сферах, я думаю, что это очень хорошо. Нет, конечно, универсальных советов не существует. Что у каждого человека должно быть общее дело верующего человека. Это несомненно. Главным нашим общим делом является литургия, богослужение, наша вера. И это, без этого невозможно христианская жизнь. Церковь – это тело Христово, мы все его части. Это мы сегодня говорили больше вот про досуговую часть жизни нашего прихода, но все-таки центральным местом нашей жизни является богослужение, литургия. Это главное общее дело. И в жизни каждого христианина это общее дело должно быть обязательно. А другое общее дело, как некая работа, труд, служение, в каких-то случаях это очень хорошо.
Мне кажется, знаете, здесь какой есть аспект? Саша спрашивает об общем деле, и многим сразу представляется некая бизнес-задача, реализация именно через работу. А ведь общим делом может стать семейная традиция, общее хобби, вообще то да. общее, что есть у одного и у другого человека внутри семьи, или там у мужа, жены плюс детей. Если этого общего дела нет, мне кажется, его стоит найти.
Конечно.
Потому что чем больше таких, это как это банальная вещь, но капитан очевидность, простите, чем больше вещей нас объединяет, тем более тесно
мы ближе
друг к другу. Да. А иначе есть риск, что каждый уйдет в свой параллельный мир и будет там жить свою жизнь, а пересекаться люди будут только ночью.
К сожалению, современное общество так и живет.
Или не будут пересекаться вовсе нигде.
Ну, главное, что это можно исправить.
Но тот мой приятель, о котором я тебе говорил, если задуматься, у них есть общее дело. И это еженедельная, субботняя, совместная поездка с двумя хозяйственными сумками, да, в супермаркет, чтобы забить холодильник на предстоящую неделю. То есть дело-то формально есть, Радует оно их? Нет, не радует.
Ой, делает, мне кажется, что даже нет, в пробке, если включить какую-то любимую музыку, любимую лекцию, да просто даже иногда ничего не включать, а иногда не хватает времени пообщаться друг с другом. Пробки в этом смысле парадоксальным образом очень хорошо помогают. Помогают услышать друг друга, помогают как-то настроиться на волну друг друга. То есть даже вот такую ситуацию с вынужденной поездкой в магазин, мне кажется, можно использовать во благо.
Даже супермаркет с тяжелыми сумками. Это понятная проблема, абсолютно понятная для любого семейного человека, для любого мужа. На это можно смотреть по-другому. Это служение, служение своей семье. Тебе не надо охотиться за мамонтом. Это гораздо опаснее. Там, или за тигром. Тебе нужно просто на машину сесть или там, в транспорт и просто принести тяжелые сумки. Это, вообще-то говоря, это ведь муж, он же кормилец. Это важно. Твои дети будут сыты, твоя жена будет, значит, обеспечена. Это же очень важно. Поэтому я думаю, что даже в таких бытовых отрицательных моментах можно найти много хорошего.
Мне все время кажется, вот когда я вас слушаю, отец Алексей, и что вот, хотя это невозможно себе представить, основным фундаментом, тем краеугольным камнем, на котором стоит вот и общее дело, и семейное счастье, и то, как вы друг на друга смотрите, как вы друг друга слышите, готовы услышать, готовы уступить, когда надо, готовы простить, когда это необходимо, это вера.
Конечно.
Если из семьи убрать этот краеугольный камень, то этот дом может стоять или нет? Вот я сейчас весь в переживаниях о этом своем коллеге. Человек, он себя считает глубоко неверующим, вот поэтому и, или не поэтому. И, вот мне очень хочется ему сейчас дать совет.
Я просто думаю вот про советское время, когда были семьи, ну, совершенно не церковные, не верующие люди, при этом очень любившие друг друга. И в отношении друг к другу, может быть, сами того не подозревая, реализовывали заповедь Господа Бога о любви. Ну, то есть вот христиане без Христа.
Любовь, да, как... превыше всего. Угу. Это очень важно.
Любовь – это союз совершенств. Это дар Божий, который... человек не сразу готов воспринять, а некоторые вовсе не могут его воспринять. Христос говорит, что нет больше той любви, чем жизнь свою дать за ближнего своего. В любви есть жертвенность в хорошем, подлинном смысле этого слова. И вера, благодать Божия, она ведет человека к любви. Поэтому вера совершенно необходима, конечно. Но любовь – это дар Божий. Знаете, есть замечательные слова. Надеюсь, наши радиослушатели внимательно их услышат и подумают об этом, что любовь – это не причина брака, а цель брака. Влюбленность, увлеченность – это еще не любовь. Влюбленность, она проходит. Но благодать Божия, вера, подвиг супружеской жизни, он делает людей способных действительно по-настоящему полюбить. И вот я думаю, что настоящий фундамент – это и вера, и, конечно, как цель – любовь.
И это, похоже, был 12-й узел счастья, завязанный сегодня нашими гостями в нашей программе «Семейный час». Время незаметно подошло к концу. Я напомню адрес антикафе «12 узлов», где можно встретить прекрасную Ию Бутаногову, настоятеля храма святого равноапостольного Владимира в Новогиреево, протоиерея Алексея Бутаногова, их прекрасную дочку и еще много-много-много хороших людей. Может быть чем-то полезными этому антикафе, этому храму.
Стать частью, да, этого места тоже, да? Вот, если кому-то хочется найти свой приход или свое место.
Да, ну или
городе,
просто отогреться, вот, отогреться
мы
душой.
Мы всегда всем рады и всегда готовы общаться.
Слава Богу. Спасибо вам большое. Адрес антикафе 12 узлов, Новогиреево, Москва, улица Перовского, 66, корпус 3. Открыто скольки до скольки?
С трех до 11.
С трех до 23.
Да.
А еще такой момент. Адрес сайта вашего. Скажите, пожалуйста, вдруг кто-то из наших слушателей захочет поддержать строительство храма? Это же тоже очень круто было бы.
Да, конечно. Электронный адрес сайта храма svladimir.ru.
svladimir.ru, все очень просто. Или храм святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево в любом поисковике. Да.
В студии была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
С наступившим Новым годом и счастливого вам скорого Рождества.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».